Представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Перебежчик из ФСБ утверждает, что убийство сотрудников Красного Креста в селении Старые Атаги в 1996 году совершили российские спецслужбы. Украинские бизнесмены продолжают акции протеста против принятия нового налогового кодекса. Возбуждено уголовное дело в отношении главы Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом Краснодарского края. Он подозревается в вымогательстве. Эти и другие темы в третьем заключительном часе нашей программы. Статья в лондонской газете «Таймс», рассказывающая об убийстве в декабре 1996 года диверсионной группы ФСБ шести иностранных медиков, работавших в Чечне госпитале Международного Красного Креста, вызвала множество разноречивых откликов. Автор статьи, журналист Роджер Бойс, ссылается в этом интервью на свидетельство бывшего офицера ФСБ Алексея Потемкина. С Роджером Бойсом встретилась нас лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Господин Бойс, как вам удалось выйти на Алексея Потемкина?
На прошлой неделе в Берлине со мной встретился другой перебежчик и экс-офицер КГБ Виктор Калашников, с которым я был знаком и о котором рассказывал в одной из статей в «Таймс». У нас состоялся довольно интересный разговор, по ходу которого мы обсуждали его таинственное отравление ртутью и его лечение. После публикации статьи о Калашникове ко мне через посредника обратился Потемкин и сообщил, что он живет в Германии и последние 7 лет работал как агент-нелегал ФСБ. Он сказал, что у него есть для меня интересный материал о Чечне. Потемкин оказался в Германии потому, что был там членом шпионской сети ФСБ. Сейчас он ведет переговоры с сотрудниками двух различных западных спецслужб. Он намерен просить политического убежища в одной из стран Евросоюза. Кажется, не в Германии. В Германии он проживает нелегально, нарушив тем самым германский иммиграционный закон. Это не очень подходящая ситуация для получения политического убежища. Если окажется, что он передал серьезную информацию западным спецслужбам, его ситуация намного улучшится, ему предоставят защиту, новые документы, и он исчезнет из поля зрения возможных преследователей. Потемкин полагает, что публичность может послужить ему защитой. После того, как он решился публично оповестить о себе, связавшись с «Таймс», наша редакция попросила ФСБ прокомментировать его письмо о Чечне и предоставленный им документ о тайной операции их спецназа. Позавчера мы отправили туда письмо по электронной почте, но ответа так и не получили.
Объяснил ли Потемкин, почему он решил стать перебежчиком?
Он рассказал, что в 2007 году от сердечного приступа при довольно странных обстоятельствах скоропостижно скончался его непосредственный начальник в ФСБ, его куратор. В ФСБ, по его словам, существует нечто вроде системы покровителей. Это обычно начальники, которые ведут своих подчиненных с начала их карьеры и страхуют от разного рода неприятностей. Этот человек, по сути, воспитал Потемкина. У него были враги в ФСБ, и когда он неожиданно скончался, у Потемкина не оказалось в Москве другого такого покровителя и наставника. После этого он начал подумывать о переходе на Запад. Решение было нелегким. Но, готовясь к этому шагу, ему надо было запастись документами, которые представляли бы ценность для западных спецслужб. Одним из таких документов и была переданная мне копия секретной расшифровки переговоров во время операции в чеченском госпитале Красного Креста в Новых Атагах. У него есть и другие документы. Невозможно бежать на Запад, не имея чего-то, что там можно предложить.
Рассказал ли Алексей Потемкин, с каким заданием он и его группа были заброшены из Москвы в Чечню в декабре 1996 года?
Какой бы ни была причина, по которой их переправили в Чечню, была ли это попытка дискредитировать Чечню, была ли это диверсия или акция, которая вышла из-под контроля, в конце концов это не имеет значения. Главное, что из этого следует, за убийство в госпитале и военное преступление несет ответственность российская сторона. И как я отметил в своей статье, семьи погибших, если убийство будет доказано, смогут обратиться с иском к российским властям. Мне это кажется важным, достаточно важным, чтобы об этом написать. Сам Потемкин хорошо осознает все значение переданного мне документа. Возможно, он сам в определенной мере был участником этой операции, и его трудно назвать полностью невиновным. Однако он дал мне понять, он понимает, что был свидетелем не просто мелкого исторического эпизода, и что этот документ проливает свет на значение чеченской войны в целом и на отношения между Россией и Чечней.
говорил британский журналист Роджер Бойс, автор статьи в Лондонской Таймс, раскрывающей тайну убийства медиков госпиталя Международного Красного Креста в Чечне в декабре 1996 года. Наталья Голицына. Для радио «Свобода», Лондон.
Мой коллега Андрей Бабицкий побывал в селении Новая Таге через несколько часов после убийства там сотрудников Красного Креста. С Андреем Бабицким беседовал Андрей Шары.
Я был буквально через несколько часов после преступления на месте. Я помню, впечатление было ужасное, еще не успели убрать фактически кровь. Ну, в общем, никаких предположений в тот момент, когда я там находился, о том, кто бы это мог быть. Там были и сотрудники чеченской милиции, которую тогда возглавлял Казбек Махашев. Они производили осмотр. Никаких предположений на тот момент не было. Я знаю о том, что сотрудник ФСБ говорит о том, что якобы были разбросаны чеченские документы, документы неких боевиков. Ну, в общем, ничего похожего. Есть еще несколько моментов, которые заставляют усомниться в верности его описания. Дело в том, что, судя по тому, что он рассказывает, они вломились в некое помещение и расстреляли находившихся там людей. Все происходило немножко не так. Действительно, убили несколько человек в доме отдыха, но взломали еще и несколько дверей и ворвались в комнату сотрудникам. Так была убита одна из сотрудниц Красного Креста. Поэтому, ну, в общем и целом, мне кажется, описание совсем не о том. Чеченская прокуратура вела несколько лет, вот начиная с 96 года по 99 год она вела свое следствие, но в принципе они разрабатывали ту же российскую версию, правда она была обставлена несколько иначе, они обвиняли в совершении этого убийства так называемого шейха Адама Даниева, российского полковника, который в общем проживал постоянно в Москве, его брат являлся сотрудником ФСБ, и в селении Автуры, которое находится не так далеко от Адагов, у него был родовой дом и некоторое количество сторонников. Есть просто материалы этого дела, где версия представлена с большим количеством доказательств. Я не знаю, насколько она верна. Как мне кажется, ее не проверяли и не опровергали российские следственные органы. Я много говорил с местными жителями. И в этот раз, и впоследствии. Вот когда уже затихло эхо вот этой кошмарной трагедии, местные, которые, в общем, были посвящены в какие-то детали, говорили мне, что это было даже не ограбление, а это было следствие некоего инцидента вот этой группы сотрудников Красного Креста, которая находилась в Атагах, с охраной. Что-то кому-то не заплатили, какие-то деньги. Это вот еще одна из версий. Ну и, может быть, последнее соображение. Вообще надо представлять себе ситуацию, и политическую ситуацию, и ситуацию военную в тот момент в Чечне. Уже должны быть выведены войска, договоренность об этом фактически достигнута. Москва, в общем, числит в своих политических победах установление мира в Чечне, заключение мира с чеченским руководством. Я не очень представляю себе, как в этой политической ситуации могла быть послана группа ФСБ для выполнения какой задачи. В общем, это был юг. Это самое предгорье Новой Атаги. Это такое село, которое тянется вдоль реки Аргун. Оно было очень хорошо укреплено. Там были очень серьезные силы. Я себе не представляю. Вот бывший майор, он рассказывает, мы, значит, ликвидировали какую-то группу боевиков. Вот если бы была ликвидирована группа боевиков, об этом бы знали в Чечне абсолютно все. И это бы, несомненно, связали с убийством сотрудников в обязательном порядке. Ничего подобного в этот момент там не происходило.
Это был Андрей Бабицкий. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области погибли 7 человек, трое ранены. В Краснодарском крае суд города Ейск перенес заседание по делу о гибели 6 школьников из детского лагеря «Азов». Подсудимые обвиняются в халатности, они признали свою вину. В Киеве первый заместитель администрации президента Украины Ирина Акимова приняла предпринимателей, протестующих против одобренного Верховной Радой налогового кодекса. В Москве суд удовлетворил сегодня иски столичного ГУВД и сотрудников ОМОНа к журналу «The New Times». Суд обязал издание в течение 10 суток опровергнуть информацию, содержащуюся в статье под названием «Рабы ОМОНа». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 передача «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров», «Российский час» с Мариной Тимашевой. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это грузинская печать. Обзор подготовил наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Юрий, здравствуйте. Прежде всего, что пишет грузинская пресса по поводу последних заявлений президента страны Михаила Саакашвили?
Добрый день, Андрей. Газета «Резонанс» в статье «Тбилисские вариации выступления Саакашвили в Европарламенте» публикует сокращенный текст самого выступления президента и комментарии к нему грузинских политологов. Издание подчеркивает, что односторонние инициативы грузинского лидера вызвали взаимно противоположные оценки экспертов. Так, политолог Сосут Синсадзе посчитал эти инициативы блестящим ходом для избавления от давления Кремля. По мнению Синсадзе, предлагает Сухуми и Цхинвали больше гарантий, чем предлагала им Москва. При этом, учитывая стремление Грузии к вступлению в НАТО и в Евросоюз, ясно, что она выполнит свое, утверждает политолог. Противоположную позицию занимает эксперт Кахака Цитаца. Он считает, что заявление Саакашвили в действительности представляет собой шаг назад. На протяжении последних 6 лет власть при помощи центральных телеканалов страны старалась внушить нам совершенно противоположные взгляды. Сейчас она вдруг сменила пластинку. Это очередной политический крах. Подобное неоднократно случалось и в прошлом, считает Кацитация. В этой же газете публикуется эксклюзивное интервью с российским военным экспертом Павлом Фельгенгауэром. Газета особо отмечает оценку, данную политологам, новым инициативам Михаила Саакашвили. Цитирую. «Кремль не примет предложение Саакашвили о начале переговоров. По моему мнению, эта инициатива носит декларативный характер и более предназначена для пиара. Между Москвой и Тбилиси ничего принципиально нового произойти не может». Издание «Ахали Таоба. Новое поколение» в материале Нанами Шилашвили под заголовком «Завоевала или нет Грузия успех на международной политической арене» приводит высказывание членов парламента, представителей большинства, состоящего из Мукзара Теклаури и Акакия Минашвили. В частности, Теклаури утверждает, что парламентская ассамблея НАТО, Лиссабонский саммит и решение Европарламента вселяют уверенность в том, что перед страной открывается совершенно новая перспектива в деле демократического развития и достижения свободы. По словам Акакия Минашвили, дипломатический успех, достигнутый Грузией в последнюю неделю, является успехом всей страны, а не конкретного правительства. Минашвили считает, что беспрецедентная поддержка международного сообщества является результатом ментальной революции страны. В том же номере газеты «Ахали Тауба» опубликована статья Кей Мархваидзе, в котором журналистка приводит факты, свидетельствующие о том, что российские власти не собираются вести переговоры с Михаилом Саакашвили. Статья так и называется. «Россия не собирается вести переговоры с Саакашвили». В газете «Алия» опубликовано пространное интервью с лидером оппозиционной лейбористской партии Шалой Натвилашвили. Касаясь последних дипломатических успехов Грузии на международной арене и, в частности, встречи Саакашвили с Обамой, Натвилашвили утверждает, цитирую, «Обама вынужден был посчитаться с интересами группы неоконсерваторов Республиканской партии во главе с Маккейном, которые победили на недавних выборах в Конгресс и контролируют его нижнюю палату». Конец цитаты. В то же время Натвилашвили отмечает, что, возможно, во время закрытой по формату встречи Обама передал Саакашвили соображения Кремля по поводу возможности переговоров между Россией и Грузией. Издание «24 часа» публикует в сокращенном виде отклик российского внешнеполитического ведомства на новое предложение грузинского президента под знаменательным заголовком «Инициативы Саакашвили уперлись в глухую стену Кремля».
Есть ли еще интересные публикации на внутриполитические темы, касающиеся Грузии, Юрий?
Сегодняшняя грузинская пресса уделяет большое внимание еще двум темам. проходящему сегодня перед зданием парламента учредительному съезду общественной организации «Общенародное собрание», объединяющему различные оппозиционные силы. Об этом свидетельствуют заголовки множества статей, опубликованных в прессе. «Судьба Саакашвили решится в начале декабря». Издание «Грузия и мир». Представительное общенародное собрание или очередной митинг с невразумительным результатом, газета «Резонанс». Инициативная группа общенародного собрания не допустит, чтобы люди разошлись по домам разочарованными и потерявшими надежду, газета «Ария». Заголовок статьи в издании «Все новости» содержит в себе иронический риторический вопрос. Саакашвилевская власть легитимна, а общенародное собрание нет?
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в грузинской печати подготовил и представил Юрий Вачнадзе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня представитель администрации президента Украины, первый заместитель главы администрации Ирина Акимова, приняла предпринимателей, протестующих против одобренного 18 ноября Верховной Радой налогового кодекса. Акции протеста продолжаются уже несколько дней. Сегодня митинговали не менее 10 тысяч человек. Репортаж Владимира Ивахненко.
По мнению предпринимателей, принятый Верховной Радой налоговый кодекс отвечает интересам олигархов и приведет к полному уничтожению среднего класса. Митингующие собирают подписи за референдум, пока они доверят только парламенту. К своим требованиям главе государства не подписывать налоговый кодекс и уволить его авторов они добавили еще одно – отправить в отставку министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева. Под надуманными предлогами сотрудники госавтоинспекции в очередной раз не пропустили в столицу сотни автобусов с протестующими.
Одессу полностью заблокировали. Ни один автобус не получил дозвол на выезд из города. Мы фактически пробирались нелегально до самого Киева.
Говорит предприниматель из Одессы Людмила Деброва. По словам ее коллеги Виктора Жика, с такими же проблемами участники акции протеста столкнулись и в Днепропетровске.
Конкретно запрещали проезд, ссылаясь на нарушение инструкций по предварительному согласованию маршрута, нарушение инструкций по предварительному согласованию пофамильного перечня пассажиров.
Организаторы акции на Майдане заявляют, что за протестами не стоят какие-либо политические силы, а находящиеся среди них оппозиционные депутаты Верховной Рады всего лишь защищают палаточный лагерь от попыток милиции демонтировать его и разогнать демонстрантов. По факту протестов представителей малого и среднего бизнеса в минувший понедельник киевская милиция возбудила уголовное дело и сейчас допрашивает двух активистов, рассказал один из организаторов акции Святослав Швецов.
По событиям 22 числа за перекрытие улиц, ну там может быть что угодно, мы хоть и сами хотим понять, какие обвинения будут предъявлены. Повестки им обоим пришли только в 7:00, то есть им обоим не дали фактически времени ни на какую подготовку юридической защиты. Мы свои требования выставили, теперь мы ждем ответной реакции. Это должен быть либо какой-то публичный посыл, либо кто-то, кто уполномочен вести переговоры с той стороны. Мы никому не запрещаем появиться на нашей трибуне, на Майдане. Как оно будет, это уже должны решить там.
Между тем, в окружении Януковича заявили, что появившаяся в прессе информация о готовности президента наложить вето на налоговый кодекс не отвечает действительности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». В Афганистане подводятся итоги выборов, которые состоялись почти 2 месяца назад. О ситуации в Афганистане Валентин Барышников.
Нынешние выборы сопровождались существенными нарушениями. Из более чем 5,5 миллионов избирательных бюллетеней, поданных при голосовании 18 сентября, 1 300 000 были аннулированы. 24 кандидата, объявленных ранее победителями, лишены депутатских мандатов. В качестве примера сложностей, с которыми проходило голосование, можно привести ситуацию в провинции Газни, где результаты выборов до сих пор не объявлены. Глава независимой избирательной комиссии Фазиль Ахмад Манауи заявил о технических причинах задержки.
По техническим причинам одна провинция по-прежнему продолжает подсчет голосов. Через 1-2 дня, максимум через неделю, мы завершим этот процесс и обнародуем результаты.
Предлагается также провести в провинции перевыборы или отложить их. 18 сентября многие избирательные участки в Газни не открылись по соображениям безопасности. На других участках результаты были аннулированы из-за подтасовок или полного отсутствия явки. По предварительным данным, крупнейшие этнические группе Афганистана пуштунам не удалось получить в Газни ни одного парламентского кресла. Президент Хамид Карзай, сам пуштун, высказался за проведение в Газни новых выборов во имя национального единства Афганистана. Главный прокурор страны Мухаммад Исхак Алака открыл новое расследование в связи с подтасовками на выборах и подверг сомнению обнародованные результаты голосования. Глава базирующейся в Кабуле независимой организации по мониторингу выборов Джандад Спрингхар заявил, что нарушений на выборах было так много, что афганцы могут не принять их результаты.
Есть опасения, что объявленные результаты в значительной степени не будут приемлемы ни для кандидатов, ни для афганского народа. В результате легитимность парламента будет подорвана.
Вопрос о легитимности власти в Афганистане, поднимавшийся и после омраченных массовыми подтасовками президентских выборов в прошлом году, может оказать влияние на стратегию американских действий в Афганистане, которую сейчас пересматривают в Вашингтоне. Пересмотр стратегии проводится на фоне возросшего уровня насилия в Афганистане и непростых отношений между властями США и президентом Хамидом Карзаем. В кулуарах недавнего саммита НАТО в Лиссабоне посол США в Афганистане Карл Эйкенбери так прокомментировал в интервью корреспонденту радио «Свобода. Свободная Европа» Абубакару Сиддику вопрос о разногласиях между Соединенными Штатами и президентом Карзаем.
Президент Карзай высказался ясно. Он высоко ценит жертвы, принесенные вместе нашим народом и афганцами. Он признает, что за 9 лет создано крепкое основание для будущего. Но он также ясно дает понять, что теперь афганцы хотят взять на себя руководящую роль. С другой стороны, мы хотим убедиться, что по мере того, как мы вместе движемся вперед, передавая всю полноту власти афганцам, это происходит ответственным и разумным образом.
Послу Эйкенбери был также задан вопрос о позиции Хамида Карзая по отношению к Западу. Когда-то его считали прозападным политиком, сейчас люди, близкие к нему, говорят, что он утратил доверие к усилиям Запада в Афганистане.
Смотрите, мы сейчас на саммите НАТО в Лиссабоне. Президент Карзай подписал долговременную декларацию с НАТО. Кроме того, он всегда ясно подчеркивал, что для долговременной стабильности в Афганистане особенно важны отношения с Соединенными Штатами. Наша приверженность этим отношениям также долговременна. Любая дружба, близкое партнерство подобно семье. У вас будут споры, будут разногласия.
Посол Эйкенбери ответил на вопрос радио «Свобода. Свободная Европа», касающийся отношений администрации США к талибам. В последнее время наблюдатели говорят об изменении американской позиции по отношению к попыткам президента Афганистана Хамида Карзая искать мира с талибами, от противодействия к поддержке подобных попыток.
Это полностью введение афганского народа. Вопросы примирения и средств достижения мира. Соединенные Штаты полностью поддерживают позицию президента Карзая и его правительства, согласно которой любой может вернуться домой и достойно жить мирной жизнью при соблюдении трех условий: отвергнуть любые связи с международным терроризмом, отвергнуть насилие, уважать конституцию и законы. Афганский народ после 30 лет войны и конфликтов стремится к миру на основе этих принципов, уверены Соединенные Штаты, и мы видим потенциал для политического примирения.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В результате крушения вертолета Ми-8 в Обской области погибли 7 человек, трое получили травмы. Россия согласилась на транзит бронетранспортеров НАТО в Афганистан через свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку после инцидента с обстрелом одного из островов у западного побережья страны. Напомню, этот остров подвергся обстрелу со стороны КНДР. В Краснодарском крае суд города Ейск перенес на 6 декабря заседание по делу о гибели 6 школьников из детского лагеря «Азов». Подсудимые директор московской школы Ирина Рябова и учитель Алексей Богданцев обвиняются в халатности. Оба признали вину и ходатайствуют о рассмотрении их дела в особом порядке без судебного разбирательства. В Киеве первый заместитель администрации президента Украины Ирина Акимова приняла предпринимателей, протестующих против одобренного 18 ноября Верховной Радой налогового кодекса. В Москве суд удовлетворил иски столичного ГУВД и сотрудников ОМОНа о защите чести и достоинства, предъявленные к журналу The New Times. Суд обязал издание в течение 10 суток опровергнуть статью под названием «Рабы ОМОНа» как несоответствующую действительности. Власти Нидерландов выдали общеевропейский ордер на арест живущего в Германии нацистского преступника Клааса Карела Фадера. Слушайте радио «Свобода». Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Три основных темы программы. Ситуация в станице Кущевская. Туда понаехало много милиции, разбираются с действием местных милиционеров. И вытекает из этого тема о сотрудничестве криминала и правоохранительных органов в России. Кто убил сотрудников Красного Креста в Новых Атагах? Продолжим эту тему, связанную с трагедией декабря 96 года и откровениями бывшего майора ФСБ, который заявил о том, что это преступление совершили российские военные. Сразу сошлось в мире несколько судебных процессов, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Один процесс в Вене, другой процесс в Москве. Об этом поговорим подробно. В конце программы неполитическая тема. В Чехии торжественно отмечают 700-летие прихода к власти в средневековом чешском королевстве монархической династии Люксембург. В эти дни Прагу и окрестности посетил великий герцог Анри Люксембургский. Люксембургов давно уже нет на чешской земле, и вопрос о том, почему именно эта династия пользуется особой симпатией чешского народа, я обратил к нашему Андрею коллеге, историку Центральной Европы Ярославу Шиму. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Пик их власти и славы пришелся как раз вот на те времена, на позднее Средневековье, на 14 и 15 века, когда представители этой династии вознеслись настолько высоко, что занимали трон императоров Священной Римской империи германской нации, то есть формально это был самый почетный из возможных монархических титулов, и кроме того носили также корону чешского королевства. Наиболее известным представителем этой династии является очень почитаемый в Чехии Карл IV, который правил во второй половине XIV века и прославился, в общем, многими деяниями по обустройству своей страны.
В том числе, как известно, он основал первый в Центральной Европе Карлов университет, и мост, который называли тогда каменным, а сейчас называют Карловым, построен тоже по приказанию Карла IV. Власть Люксембургов сохранилась сейчас на небольшом участке европейской территории, в Великом герцогстве Люксембургском. Зачем Чехии сейчас такой помпой принимать великого герцога Люксембургского?
Ну, это историческая память, это культурная память, память о Золотом веке, поскольку могу сказать, например, что когда несколько лет назад проводилась телевизионная викторина или телевизионный опрос, он во многих странах такого типа опросы проводились, самый выдающийся чех, то вот самым выдающимся чехом был провозглашен как раз Карл IV по голосам телезрителей, что довольно необычно, потому что в большинстве стран, где такого рода опросы проводились, побеждали деятели куда более поздних времен, 20 века, ну, максимум 19-го, а здесь король из 14 века. То есть память эта жива. Кроме того, Люксембурги, это их пребывание на чешском престоле, это такой, как бы, такая прямая связь с Западом, с Западной Европой, с кругом французской культуры франкоязычной, а это такая специфическая культурная и политическая традиция в Чехии, франкофильская, которая, в общем, в какой-то мере жива и до сих пор.
Ярослав Шимов о том, почему в Чехии торжественно отмечают 700-летие прихода к власти династии Люксембургов. Это и другая, и другие актуальные темы дня в итоге выпуске программы «Время свободы».
Я благодарю Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Кущевского отдела по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Ходыча, рассказывает Елена Поляковская.
Следствие намерено заявить ходатайство об аресте руководителя Кущевского подразделения Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Краснодарскому краю Александра Ходыча. Пока милиционер находится в следственном изоляторе. В станице Кущевская, между тем, продолжает работу комиссия Центрального аппарата МВД. Заявление Александра Ткачева о преступности в Краснодарском крае заставило экспертов говорить о неспособности главы региона справиться с ней. Советник председателя Конституционного суда Российской Федерации Владимир Овчинский считает, что политическое руководство Краснодарского края несет ответственность за сложившуюся ситуацию, так как в течение нескольких лет не реагировало на заявления граждан.
Все, что произошло в станице Кущевская, свидетельство системного, глубокого кризиса российской уголовной политики. А на уровне Краснодарского края этот кризис уже вылился в политический кризис, потому что краевая власть, прежде всего, во главе с губернатором Ткачевым, не способна управлять ситуацией, если в течение 5 лет он получал лично письма коллективные от десятков, сотен изнасилованных девушек, избитых граждан. Если эти письма получали руководители МВД, Генеральной прокуратуры, и никто не принимал никаких адекватных мер, мы имеем дело с системным кризисом уголовной политики в Краснодарском крае, с политическим кризисом.
Приехавшим в Кущевскую следователям из Москвы пришлось приложить немало усилий, чтобы люди приходили к ним и давали показания. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Ольга Костина считает, что в стране отсутствует законодательство, защищающее потерпевших граждан.
У нас вообще в стране отсутствует какой-либо законодательный, исполнительный какие-либо механизмы для осуществления прав потерпевших граждан. Этим занят весь мир, где, собственно говоря, жертва преступления стоит, ну, практически во главе угла уголовной политики, потому что именно с ее заявления начинается преследование преступника, и от ее сотрудничества зависит качество, скорость раскрываемости преступления. Стыдно быть потерпевшим в Российской Федерации, преступником быть пикантно, а жертвой быть – это лузер, это бесправное, так сказать, существо, травмированное, к которому, в общем, все относятся с знаком презрения.
Преступные группировки, занимавшиеся рэкетом в 90-е годы, никуда не исчезли, а лишь перешли под опеку государственных структур, которые вместо того, чтобы заботиться о безопасности граждан, покрывают бандитов, считает заместитель председателя Комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков.
Был бытовой рэкет. Приходили каждому предпринимателю и говорили: слушай, парень, с тебя там столько. Потом рэкет исчез. Куда он делся? Что преступники перевоспитались? Или правоохранительные системы заработали? Что-то такое? Нет. А он ушел под государеву крышу. Сегодня я смею утверждать, что все банды существуют только потому, что они крышуются. Крышуются правоохранительными органами, крышуются самой властью. Ни одна банда самостоятельно не осталась, потому что ее просто подмяли под себя для того, чтобы извлекать доход, а не для того, чтобы обеспечить защиту интересов граждан.
В четверг появились сообщения о возможном возобновлении работы управлений по борьбе с организованной преступностью. Они были упразднены в 2008 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18 часов 39 минут. В нашей программе «Сетевые разговоры».
Прокремлевское молодежное движение «Наши» всерьез занялось борьбой с проституцией и публичными домами в Москве. После нападок на Олега Митваля следующей жертвой нашистов стала газета МК и ее главный редактор Павел Гусев, а затем и газета «Москва Таймс». Вот что пишет в своем блоге в ЖЖ пресс-секретарь движения Кристина Потупчик.
Эскорт, девушки круглосуточно, мулатки для джентльменов. Господину Гусеву не очевидно, что именно рекламируется этим объявлением. И еще сотни аналогичных, каждый день появляющихся в его газете. В помощь господину Гусеву мы записали целый секс-видеогид из 39 роликов, подтверждающих, что эти объявления рекламируют публичные дома. Мы даже письмо написали с просьбой прекратить пиарить в МК бордели. Но они и ныне там, на страницах издания. Однако МК далеко не единственная газета, печатающая рекламу борделей. Сегодня мы купили более 50 газет с тем, чтобы проверить в них наличие такой рекламы. Она обнаружилась в издании «Москва Таймс». Поэтому сегодня мы начали пикет редакции МК, а вместе с ним и «Москва Таймс». Наши требования – немедленно прекратить рекламировать бордели.
В блоге Потупчик разгорелась дискуссия не столько о проституции, сколько о том, почему «Наши» мстят МК таким образом за критические публикации об идеологе движения Василия Якименко. Многие цитируют, собственно, ответ редакции МК, с которым можно познакомиться на сайте издания. Вот короткое изложение текста.
«Наши решили разом подменить собой законодателей, судей, антимонопольные органы и силовиков. Ну что ж, учитывая растущий аппаратный вес любителя ночных встреч в палатке с юными участницами Селигера, вдохновителя нашего господина Якименко, мании величия есть чем питаться. Все объявления в МК публикуются в четком соответствии с законом о рекламе. Никаких актов, контролирующих или надзорных органов в области рекламы, которые бы устанавливали недопустимые недопустимость размещения в МК, как и в других изданиях, рекламы, на которую сетуют наши, не установлена. Так что мнение о том, какие объявления должен, а какие не должен публиковать МК, нашисты могут оставить при себе. А в свободное от пикетов и борделей время пусть поучатся читать законы, в том числе Уголовный кодекс, где предусмотрено наказание за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Если наши устроят пикет, который помешает работе редакции, МК найдет возможность познакомить их с этой статьей УК на практике.
Радио «Свобода» будет следить за развитием событий возле зданий редакции упомянутых газет. Российский писатель Григорий Чхартишвили, пишущий под псевдонимом Борис Акунин, в своем блоге в «Живом журнале», который называется «Любовь к истории», опубликовал в среду и в четверг длинный пост «Если б я был монархом, обладающим неограниченной властью, из меня, наверное, получился бы собачий сёгун».
Такое прозвище у современников и потомков получил Цунайоси, пятый сёгун династии Токугава, правивший в Японии в конце 17-го, начале 18-го столетия. Цунайоси родился в год собаки и всю жизнь очень любил наших блохастых четвероногих друзей. Взойдя на престол, он получил возможность развернуть свою любовь в государственном масштабе. Цунайоси издал кучу законов, получивших красивое название – «Эдикты о сострадании ко всему живому». Эти указы строго-настрого запрещали лишать жизни бродячих собак, загнанных лошадей, кошек, и в дальнейшем список защищенной законом живности все увеличивался, охватив домашнюю птицу, черепах и даже змей. Но по-настоящему государь любил только собак, именно о них он заботился больше всего. Повсюду создавались приюты для бездомных собак, в самом большом из них скулило и гавкало 50 тысяч барбосов. Если пес вел себя неподобающим образом, его нельзя было ни бить, ни даже бронить, а предписывалось действовать ласками и уговорами. Запрещалось также обращаться к собакам на «ты», только «о инусама», то есть «почтенный господин пес». Мне хочется думать, что не случайно именно в правление собачьего сёгуна в стране произошел невиданный расцвет культуры, литературы, театра, изобразительного искусства и ремесел, так называемая эпоха Генроку, японский ренессанс. Что-то такое витало в воздухе, прекраснодушное и слегка безумное, идеальные условия для творческого взрыва. Зануды историки объясняют нестандартную политкорректность Цунайоси всякими скучными причинами. А для меня никакой тайны в поступках Цунайоси нет. Просто собаки ему нравились больше, чем люди. Потому что собаки преданнее, благодарнее, доброжелательнее и никогда никому не делают гадостей, просто чтобы сделать гадость. К тому же они существенно красивее нас. Как же их, спрашивается, не любить?
В самых разных комментариях к этому посту, среди споров собачников с кошатниками и так далее, ярче всего, по моему мнению, выглядит этот анекдот от пользовательницы «Сырпляс».
Как-то ко мне во двор забрел старый, устало выглядящий пес. На нем был ошейник, и пес был весьма упитанным, так что я поняла, что он не бездомный, и за ним хорошо ухаживают. Пес спокойно подошел ко мне, и я погладила его по голове. Затем он зашел вслед за мной в дом, медленно пересек прихожую, свернулся калачиком в углу, тяжело вздохнул и уснул. На следующий день он пришел снова, поприветствовал меня во дворе, опять зашел в дом и уснул на том же месте. Спал он примерно час. Так продолжалось несколько дней. В конце концов, мне стало интересно, и я прикрепила к его ошейнику записку следующего содержания. Хотелось бы знать, кто хозяин этой прекрасной собаки, и знает ли он, то есть вы, что пес практически каждый день приходит ко мне вздремнуть. На другой день пес пришел снова, и к его ошейнику был прикреплен следующий ответ. Он живет в доме, где растут 6 детей, двоим из которых не исполнилось еще и 3 лет. Так что он просто пытается где-нибудь отоспаться. Можно я тоже приду к вам завтра?
Московское время 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крушения вертолета Ми-8 в Омской области погибли 7 человек, 3 получили травмы. Россия согласилась на транзит бронетранспортеров НАТО в Афганистан через свою территорию. Министр обороны Южной Кореи ушел в отставку после инцидента, когда один из островов у западного побережья страны подвергся артобстрелу со стороны КНДР, погибли 4 человека. В Тбилиси оппозиция провела акцию протеста с требованием смены власти в стране. В Киеве продолжается бессрочная акция протеста предпринимателей против принятого Верховной Радой Украины налогового кодекса. Власти Киргизии объявили в международный розыск 3 обвиняемых по уголовному делу о расстреле массовой демонстрации в Бишкеке 7 апреля.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем австрийскому суду Рамзан Кадыров?
Комментарии экспертов.
Британский журналист Роджер Бойс о российском перебежчике Алексее Потемкине.
В блогах Свободы.
Борис Куприянов объясняет, когда в России полюбят милицию.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Президент России и Украины завтра в Москве проведут очередное заседание межгосударственной комиссии, на котором будет продолжено обсуждение дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере. Москва не скрывает своего желания получить контроль над украинской газотранспортной системой, но готов ли Киев пойти на такой шаг? Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
С приходом к власти президента Виктора Януковича Россия и Украина весьма серьезно продвинулись во многих проектах, однако в газовом сотрудничестве взаимовыгодного результата им достичь пока не удалось. В апреле российский премьер Владимир Путин, видимо, ободренный первоначальным и резким прогрессом в двусторонних отношениях, даже предложил объединить российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» в единую компанию. Цель такой сделки, по словам начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александра Разуваева, была более чем очевидной.
Газовая система Украины когда-то была частью единой системы СССР, ну и, соответственно, идея объединить нефтегазовую систему России, Белоруссии, Украины, ну, возможно, Казахстана, она достаточно популярна была относительно недавно в российских верхах. Понятно, что «Газпром» хочет получить украинскую газотранспортную систему.
Сначала Киев расценил заявление Владимира Путина как шутку, однако затем украинский премьер Николай Азаров назвал его заслуживающим внимание. Экспертам же нежизнеспособность этого плана была понятна изначально. Учитывая размеры двух газовых компаний, речь в этой сделке могла бы идти только о поглощении «Нафтогаза» «Газпромом». Неудивительно, что уже в начале лета глава украинского правительства однозначно заявил о невозможности слияния компаний, предложив поискать другие формы их сотрудничества. После этого родилась идея создания совместного предприятия, в которое стороны бы внесли часть своих активов. От Украины Россия опять же хотела ее газотранспортную систему, предлагая взамен часть своих добывающих активов, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Во-первых, предложили астраханское месторождение, чрезвычайно трудное, требующее передовых технологий с гигантскими затратами, с неясной коммерческой рентабельностью. И предложили работать еще и в районе Ямальского полуострова. Тоже не очень выгодно. Украинцы в ответ потребовали, чтобы им просто дали доли в выгодных работающих компаниях «Газпрома», на что «Газпром» не пошел.
Тем не менее, стороны пока продолжают переговоры о структуре возможной сделки по созданию совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом». Александр Разуваев из «Галеон Капитала», не видя большого потенциала для общего бизнеса, все-таки признает, что вопрос будет решаться совсем не руководством этих компаний.
Я думаю, что все-таки все решения о создании какого-то СП будут, ну, скажем так, определяться прежде всего политикой, а не экономикой. Какое СП будет создано, ну, знаете, кроме сбыта, я не вижу ничего. Ну, может быть, там локальные транспортировки газа на Украине. То есть нет больше никаких идей. Что касается газотранспортной системы Украины, то я думаю, что не пойдет Янукович никогда на это, потому что это означает, ну, скажем так, очень серьезный политический кризис там.
Потенциально определенное воздействие на российско-украинское сотрудничество в газовой отрасли могли бы оказать и европейские страны. Тем более, что Киев еще при прежнем президенте Викторе Ющенко договорился с Евросоюзом о его участии в модернизации газотранспортной системы страны. Сейчас речь идет уже о трехстороннем проекте с участием России. Однако «Газпрому», по словам Михаила Крутихина из «Русэнерджи», эта сделка неинтересна.
«Газпром», естественно, не заинтересован в том, чтобы стать младшим партнером в такой компании, получив только треть голосов. Поскольку главные интересы «Газпрома», почему он и переключается с некоторых транзитных территорий на всяческие северные потоки и южные потоки, это в том, чтобы осуществлять контроль над всеми звеньями передачи газа от скважины до конечного потребителя. Здесь ничего такого не получится, и поэтому перспективы такого консорциума я расцениваю как незначительные. значительные. Единственная возможность того, что эта идея пойдет в жизнь, может быть, если захлебнется вот этот безумный проект Южного потока.
Пока же в отсутствии перспектив получения контроля над газотранспортной системой Украины, «Газпром» продолжает настаивать на необходимости строительства газопровода «Южный поток», предназначенного для поставок топлива через Черное море, прежде всего, в южноевропейские страны. Михаил Крутихин продолжает.
Южный поток, он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа и расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительная. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардами на Южный поток.
Эксперты признают, что Южный поток, как и его северный аналог, является определенным средством давления на Украину, опасающуюся переориентации российских экспортных потоков газа. Однако даже в случае полной капитуляции Киева перед «Газпромом», по словам аналитика инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александра Разуваева, концерн не откажется от этих проектов. Несмотря на все сложности, на прошлой неделе «Газпром» и «Нафтогаз» уже заявили о начале создания совместного предприятия. Однако условия такого сотрудничества представители компаний не раскрыли.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена вопросу о том, нужна ли оппозиция России. Рубрику ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Подавляющее большинство, 67% опрошенных Левада-центром, уверены, что политическая оппозиция России нужна. Отрицают ее необходимость только 16% граждан. Многие, 29%, затрудняются с ответом. Это исследование прокомментировал для «Радио Свобода» директор центра Лев Гудков.
Проблематика оппозиции, политическое устройство, партийные системы – это обычные наши вопросы, которые мы отслеживаем регулярно. Большинство россиян от 55 до 70% говорят, что оппозиция в России нужна, она необходима, она чрезвычайно важна. Но вот вопрос, есть ли она, тут мнения гораздо более расплывчатые и не такие определенные. Прессинг власти на оппозиционные партии чрезвычайно силен. Лидеры оппозиционных партий не допускаются к средствам массовой информации. То есть в качестве такого нормального парламентского явления оппозиция сегодня в России не существует.
Каковы доводы людей? Зачем нужна оппозиция?
Здесь я бы сказал, что вполне разумно они говорят. Прежде всего нужно это для контроля власти. 53% говорят. А другие ответы сводятся к тому, что нужно представить все многообразие воззрения в обществе, то есть интересы меньшинства, интересы различных групп, их понимание ситуации, и не просто представлять, но и находить определенного рода компромиссы с властью, то есть вырабатывать различные стратегии политического развития страны.
А какие доводы приводят противники существования оппозиции?
Противники – это в основном две категории. Либо начальство, то есть бюрократия, которая, собственно, и осуществляет этот прессинг, либо наиболее пожилые группы, вполне с советским образом мысли, которые не очень понимают, зачем нужна, собственно, оппозиция. Они считают, что вообще нельзя распылять силы общества на разного рода споры. Страна должна быть консолидирована, едина. В России должен быть твердый порядок, который представлен одним национальным лидером. Это с одной стороны, вот наиболее такая распространенная точка зрения, которая выражает от 5 до 6%. Молодежь, она и более пропутински настроена, она склоняется к тому, что Путин и так выражает интересы самых широких слоев населения, поэтому те, кто выступает с критикой Путина, они как бы мешают ему эффективно решать проблемы страны. Такую точку зрения высказывают 3-2%, вот так, небольшие группы.
Ну вот, все-таки большинство сходится во мнении, что политическая оппозиция в стране нужна, а существует ли она, по мнению людей?
Вот здесь у людей нет определенности, потому что как оппозиция, оппозиционные настроения или движения большинство считает, что есть. Но вот нельзя сказать, что эти настроения представлены в виде серьезных и влиятельных партий. Как раз большинство считает, что партий, таких действенных, сплоченных партий, нету. С одной стороны, это действительно признание реального положения вещей, слабого потенциала консолидации, способности к организации лидеров оппозиции. С другой стороны, все-таки проступает, и этим россияне отличаются от населения европейских стран, проступает такое потребительско-пассивное отношение к оппозиции. Ну, дескать, сделайте нам хорошо, а мы будем смотреть на это. Люди не понимают, что оппозиция не может существовать без поддержки населения.
О каком состоянии общественного сознания свидетельствуют данные этого исследования?
Прежде всего, это свидетельствует о слабости гражданского общества и, в общем, незрелости российского обывателя, чрезвычайно большой пассивности. Все-таки чрезвычайно сильная пассивность, равнодушие в обществе и неверие в то, что возможны какие-то изменения.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был социолог Лев Гудков, директор Левада-центра. На вопрос, сколько политических партий должно быть в России, 58% граждан отвечают, что необходимы две или три большие партии, 10% отдают предпочтение большому количеству мелких партий и 18% респондентов настаивают на том, что с проблемами страны справилась бы одна сильная правящая партия. Более подробный рассказ об этом исследовании Левада-центра слушайте в воскресенье 28 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свободы ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над выпуском сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода «Время гостей. Кубань. Бандитизм власти или власть бандитов. Уроки трагедии в кубанской столице Кущевской для всей России». В программе обсуждают депутаты Государственной Думы Сергей Обухов, фракция КПРФ, Евгений Тепляков, ЛДПР, и профессор из Краснодара Александр Травников. Ведет программу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержан Игорь Черных по кличке Амур. Уже
на
9-й
член. На этой публикации лично наложил резолюцию президента.
Собравшиеся призвали действующего президента Лукашенко уйти в отставку.
Главная задача не просто сократить расходы и повысить налоги.
Так результаты выборов встретили в избирательном...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.